Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему просьбы к верующим определиться с Родиной. Интересные детали этих событий. Как вы помните, да, в прошлый раз, когда я вам зачитывал некоторые места Писания, я там коснулся такого момента, кто же такой зверь из бездны. Как вы помните, я вкратце тоже напоминал, что многие говорят, многие верят в это, да, что зверь из бездны – это система Союз, который стоял во главе вот этой системы социализма. Типа вот этот зверь, да. Я вам прочитал по поводу того, что вот этот зверь из бездны, тут речь идет о восьмом звере из числа семи. Я их в прошлый раз вам перечислил, все семь зверей, да, и показал вот восьмого, да, и рассказал, почему он называется зверь из бездны, как бы, что он был когда-то, да, это папский зверь, потом он был смертельно ранен, был, нет его, да, и снова явится, как бы не имея никакого для обратного воскрешения, как бы, да, он все-таки снова появился на короткое время и сразу же в лето был, нет, явится и пойдет в погибель, как я вам читал. Конечно, кто-то из людей, так будем говорить, которые верят в это, да, и объяснил кто-то, или он там сам пытается больше сдвигаться, только так и не иначе, да. И я, когда вам восьмой явится, он уже не до зверя из земли, зверя из моря, как это было, зверь из бездны, это система социализма. Его уже нет. Но некоторые говорят, да, он явится. Так вот, я говорю, чтобы вам не показалось, что это, ну, просто мое, как говорится, измышление какое-то, что это я выдумываю себе и пытаюсь вам вот это навязать. Кстати, я уже говорил неоднократно. Все, что я вам говорю, это мое мнение, мое видение, как я вижу, как я понимаю Писание. И я не требую ни от кого, вот вы верьте вот только так, а потом сражайтесь за это с кем-то, доказывая с пеной у рта, что вот только так сказал, да. Я делюсь своим мнением о том, что я исследовал и что я понял. Что я не понял, я обычно стараюсь не озвучивать, или если задают вопрос, я прямо говорю, что извините, я пока что вот этого момента не могу твердо сказать, что вот так или вот так. Да, есть некоторые моменты, когда, значит, приблизительно, да, другого варианта не вижу, но утверждать этого не буду. И я сегодня вам хочу прочитать еще одно, где опять же будет упоминаться вот этот зверь, выходящий из бездны. Если вы помните, да, читая 13 Откровение. Там речь идет в первой части этой 13 главы, да, речь идет о звере из моря, о новом. А во второй половине этой главы речь идет из земли, то есть речь идет о Соединенных Штатах Америки, которые будут загонять весь мир в новый мировой порядок вот под эгиду вот этого зверя из моря с 10 рогами и 7 головами. И там в 13 главе, если вы помните, что этот зверь из моря, как бы власть, великую силу и престол, как бы от самого дракона, дракон дал власть и силу, да, вот этому зверю. И время действовать, если вы помните, 2 месяца. Я надеюсь, вы помните. Кто не помнит или впервые меня слушает, возьмите 13 главу книги. А вот теперь, значит, я уже по тем, по 13 главе, по тем текстам, что хочу сказать, что время действовать 40 отведено зверю из моря, или вот эти 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней, это один и тот же самый срок, да, просто то в месяцах, то в годах, а то в днях, да, везде срок один и тот же. 3,5 года или 1260 дней или 42 месяца. Кто в каком, как говорится, виде может проверить, да, что это один и тот же самый срок. Так вот, действовать 42 месяца. А теперь я вам читаю. Опять же, ну, сначала тут не про зверя из бездны идет речь, да? Читаю вам место Писания. Это 11 глава книги Откровения. С 1 по 19 текст. Вам было понятно, да? Я, может быть, там все и не буду дочитывать, да? Ну, просто чтобы времени вашего не А в начале, да, тут где-то приблизительно, ну, можно так сказать, по 10, там, 11 стих, беглый прочитаю остальные тексты, да. Вот здесь в первых текстах вы увидите, кто такой зверь из бездны и когда он появится. То есть, если речь идет о том, что зверь из моря, мы живем буквально накануне, как говорится, при дверях, да? Новый мировой порядок, об этом сегодня все чайники, все утюги, все глаголят, новый мировой порядок, он нужен. И вот та война, которая сейчас происходит, конфронтация мира всего, разделение на лагеря, да? Это происходит, вот это, будем так говорить, прелюдия к этому новому мировому порядку. Мировой порядок. Соединенные Штаты хотят, чтобы был именно по ихнему, какой он был до сих пор. Кое-кто не захотел, воспротивился. И вот, вот то, что сегодня происходит, включая и войну, это вот эта борьба, будем говорить, на море, вот будем говорить земном так, будем говорить, как борьба на море, да, когда два персонажа или два, значит, ну, как сказать, ну, да, можно сказать, персонажа, да, два персонажа борются, кто из них окажется сильнее, ну, чтобы новый мировой порядок, как бы, под ихней эгидой был, да. Вот я вам читаю 11 глава книги Откровения. Тоже интересные детали, которые раскрывают те же самые места Писания, которые мы с вами уже затрагивали. Здесь сказаны такие слова. Встань, измерь храм Божий и жертвенник и в нем. Обратите внимание. Это Иоанн рассказывает, да, что он видел, что ему было показано. Сказано, возьмерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем. Я просто... Ну, вы понимаете, книга Откровения, она будет происходить в отдаленные времена, то есть вот мы с вами живем, ну и, как говорится, и перед этим, да, но я имею в виду, что это Новый Завет, и идет там, ближе к концу и к самому концу существования жизни на земле. Книга Откровения именно к этому времени как бы относится, да. И вот смотрите, сказано, возьми трость, подобную жезлу, и встань, измерь храм Божий. Я вам задаю вопрос. А где сегодня храм Божий? Только если кто-то будет выдумывать, что вот его скоро построят в Иерусалиме, да, то я вам должен сказать, вы мне извините, тот храм нечего строить. Там вообще, как говорится, ничего общего с Богом не будет. Но буквального-то храма сегодня же нет. Когда-то там в Израиле и в Иудее. Храма такого сегодня нет. Ну, если кто-то скажет, что речь идет на небесах, да, а вот тут как раз в Откровении и упоминаются, что увидел я храм отверзший, допустим, да. И вот как будто бы, вот знаете, храм где-то есть, вот его вроде бы надо вот здесь по тексту измерить, да, но это Новый Завет, ветхозаветнего храма нет. А если кто-то все-таки на небесах есть, то я вам просто не буду сейчас искать, да, там в Откровении в конце. Там написано, Храма же я не видел. То есть там ему показан новый небесный Иерусалим, как бы, да. И там написано, храма же я не видел. Ну, это текст как можно понять? Ну, не видел. Ну, он, может, где-то там стоял, эти тексты. Но там интересное объяснение. Храма же я не видел. Обратите внимание. Тут же объяснение. Храма я же не видел, ибо Господь Бог Вседержитель и Агнец Его. Дальше написано храм Его. Вот этот Иерусалимский храм, обратите внимание, да? Вернее, Иерусалимский город Иерусалим Небесный, да? И храма я там не видел. А кто же является храмом? Ибо Господь Бог Вседержитель и Агнец. Вы видите, да? Не потому не видел, что он где-то в стороне был, но я просто не видел, как бы Иоанн говорит. А не видел, потому что его там и быть не может, потому что храмом на небе является кто? Господь Бог Вседержитель и Агнец. Ну, кто меня раньше слушал, я рассказывал о том, что, заметьте, для нас храмом является Бог. Люди, когда приходили в храм, где как бы обитал Бог, да, они должны были прийти к Богу, а не к стенам и не к зданию, да. И, будем говорить, через хождение в храм им нужно было прийти к Богу в личное единение. Так вот, вот здесь написано, встань, измерь храм Божий. Какой? Кого? Бога? Ну, Бога кто измерит? Вот, извините, пожалуйста, какой тростью, да? Речь идет не о Боге. Но мы с вами в прошлый раз, позапрошлый раз, я вам зачитывал тексты, в которых говорилось, что вот этот зверь, то зверь из моря, да, то зверь, вот этот, который... Рог, который вырос, один из рогов, которые были 10 на звере, да, помните, на римском звере, да, он вырос, 3 других исторг с корнем, да, и обратите внимание, хоть в Даниила, хоть в книге Откровения, везде там, вы помните, да, там было написано, что он хулил Бога, далее, живущих на небесах, помните? Война со святыми. Вы помните, да? Так вот, обратите внимание, на земле храма в новом является Бог и Христос, да? А для Христа храмами являемся мы с вами, если соответствуем тем, будем говорить, мерилам, которые приписаны, чтобы был храм вот именно такой. Святой Бог не может обитать в грешном, так уж извините, говорю, храме, да? Вы храм Бога живого, помните, да? Разрушьте сей храм, Христос говорит о себе, говорил о теле своем, помните, да? Так вот, вот здесь речь идет именно о чем? Смотрите, встань, измерь храм Божий и жертвенник. И поклоняющихся, заметьте, находящихся как бы в храме Божьем, да? То есть речь идет о ком? Не об ангелах, не о Христе, не о Боге, а о ком? О людях, которые являются храмом Божьим. Что значит измерь жертвенник? Обратите внимание, жезл – это как символ власти. Трость – это как бы, так будем говорить, ну, имеет определенный размер, ею можно, будем так говорить, измерить какое-то расстояние, да? Как линейкой, прикладывая, да? Что имеется в виду под жертвенником? Заметьте, люди являются храмом Божьим, жертвенник что символизирует? То есть... жертву, как этот народ Божий всегда приносит какую-то жертву. Жертвенный дух, он чем-то жертвует ради приобретения чего-то. То есть, другими словами говоря, мы должны принести на алтарь как жертву свои пороки, свои там грехи, какие у кого есть, недочеты какие, да. Мы идя к Богу, взирая на Него, как в зеркале, я тут чуть видоизменю, видим самих себя, видим свое несовершенство, и мы это должны приносить Богу как бы в жертву, то есть умерщвлять свои плотские члены. Так вот, этот храм, но здесь как бы о храме как бы идет речь, поэтому написано храм Божий, дальше жертвенник и поклоняющихся в нем. То есть, другими словами говоря, те, кто действительно находится в храме Божьем, да, ну, это видение, чтобы вы просто поняли, да, они являются храмами или храмом общим таким, да, а каждый из них как кирпичик этого храма, они поклоняются Богу в этом храме. То есть эти люди, вот смотрите, я в них, и они во мне, как бы, да, они приносят жертвы, они очищаются, они освящаются, они храм Божий, в котором Бог как бы говорит, я обитаю. И дальше смотрите, написано. Картина, да, в этом видении с тем храмом, что в ветхозаветнее время в Израиле. Значит, смотрите, встань, измерь храм Божий и жертвенники, поклоняющиеся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй, ибо он дан язычникам. Обратите внимание, что когда-то был там храм Израиля, в Израиле, в Иерусалиме, да, было здание храмовое, был внутренний двор и был двор какой? Внешний. Во внешнем могли находиться вот приходящие с разных стран, то есть не принадлежащие как бы к обществу Израилеву, да. Внутренний двор и сам храм – это как избранный народ Божий. А за, будем так говорить, пределами двора и здания внешний двор – это как бы язычники, да? Как здесь написано. Внешний двор храма, хочу задать вопрос, почему написано «исключи и не измеряй». Заметьте, трость подобная жезлу. Жезл – символ как бы божественной власти. Власть зиждется на законе. Вот это измерение, оно как бы о чем говорит? Измерь храм Божий, то есть народ Божий. Их можно измерить законом. Они его принимают, они им живут. Они его исполняют. Поэтому возьми, проверь, как бы измерь, да? Сделай оценку, насколько они соответствуют, будем так говорить, божественным идеалам или божественному закону. А вот язычников, которые не имеют никакого отношения к Богу, да, ты их не измеряй. Они его вообще и не признают, и не соблюдают, и не живут по нему. И теперь обратите внимание, не просто язычникам, ну, мало ли есть таких неверующих, да, или поклоняющихся кому угодно, только не Богу истинным, да. Теперь слушайте, они будут попирать святый город 42 месяца. Вы слышите, да? Я вам недавно, вот буквально несколько минут назад сказал, да, в 13 главе Откровения написано, что зверь из моря, ему отмерено время его существования 42 месяца. Обратите внимание, мы сейчас читаем вот это местописание, которое, будем так говорить, расширяет как бы под увеличительным стеклом 13 главу книги Откровения, некоторые детали более, будем говорить, более ясно объясняются и показываются. Значит, заметьте, почему не измеряй внешний двор? Он дан язычникам, то есть другими словами, которые к Богу не имеют никакого отношения. Они будут попирать святый город 42 месяца. Вы видите, да? Какой святый город? Ну, как бы небесный Иерусалим. Ну, так здесь же, когда будут, если это речь идет на небе, да, небесный Иерусалим, так там этих язычников не будет. Там они не будут попирать. Тут речь идет о том, что на время, вот эти 42 месяца, будет святый небесный Иерусалим не в виде города, не в виде там зданий каких-то, стен, ворот, да, а в виде народа Божьего, в виде невесты, которая приготовила себя на брак с Агнцем. Она облеклась в одежды белые, весон белый и чистый, весон же есть праведность святых. То есть, вот этот храм, или вот этот небесный Иерусалим, или вот эта невеста, речь идет об одном и том же персонаже. Таком, можно сказать, персонаж этот собирательный. Он состоит из 144 тысяч. Вот этот либо храм, либо небесный Иерусалим, либо невеста Христа. Три изображения, и, как вы видите, об том и том же персонаже идет речь. О 144 тысяч я о них говорю как одном действующем лице персонаже, но он состоит из множества людей. Так вот, вот этот храм, если Иерусалим, или вот эту невесту, измерь. Но вне этого, да, ну, тут надо добавить, я сейчас, видите, как бы говорю, по тексту, да, тут надо добавить, что кроме жены невесты, есть еще прочие от семени ее. То есть те, которые не войдут в число 144 тысяч, да, но которые станут на этот путь, то есть не достигнут того уровня, но будут тоже народом Божьим. Так вот вы видите, да, они язычники, то есть те, кто вне невесты и прочих от семьи ее, да, они будут попирать святый город 42 месяца, то есть во времена зверя из моря или нового мирового порядка, который будет существовать 42 месяца. Что будет происходить? Вы помните, я вам зачитывал. Война будет вестись со святыми. А кто будет вести? Язычники, те, которые станут на сторону этого нового мирового порядка. Или на сторону вот этой жены-блудницы, о которой мы с вами говорили. Они, язычники, подстрекаемые своими правителями, что вот, посмотрите, смутьяны. Вот люди, которые не хотят порядка, люди, которые за дестабилизацию порядка, люди, которые смутьяны, люди, которые судят кого-то, люди, которые не хотят толерантность проявлять, да? Смотрите, вот враги. И вот тут описывается, что язычники будут попирать святый город 42 месяца. Вы слышите, сколько будет существовать новый мировой порядок или зверь из моря, ровно столько, заметьте, в этом новом мировом порядке все, кто поклонятся вот этому зверю, о чем мы с вами читали из 13 главы книги Откровения, они называются язычниками, то есть, другими словами говоря, вообще ничего не имеют с Богом Небесным. Они будут попирать святый город 42 месяца. Гонения будут. Дальше тут написано. «И дам двум свидетелям моим, и они». Вот тут не написано, что же это за два свидетеля. Ну, кое-кто из тех, кого я знаю, из тех, с кем я когда-то был, да, это немножечко в более прошлом времени трактуется вот это место Писания, да. И два свидетеля, это Библия, Новый Ветхий Завет, они там, ну, как бы мучили живущих на земле, да. Но вы видите, здесь речь идет прямо о времени нового мирового порядка 42 месяца. И здесь два свидетеля, если говорить, это Библия, Ветхий, Новый Завет, ну, в общем, можно тоже так сказать, знаете, что если его раскрыть, вот этот Ветхий, их Ветхий, Новый Завет, он будет мучить, да. Ну, ладно. Я не буду утверждать вот, и не буду опровергать этого, но это касается времени нового мирового порядка. Так вот, дам двум свидетелям моим. Пока что я говорю, каким-то моим, я не знаю, не будем утверждать. и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Заметьте, вот они будут попирать, язычники, 42 месяца, святый город, заметьте, да? Два свидетеля, ну, мои, значит, они относятся к святому городу, то есть это как бы, будем говорить, представители этого народа святого, да? Они будут пророчить 1260 дней. Там 42 месяца, тут 1260 дней, а это один и тот же срок. То есть, что это одно и то же время. Но кто-то, какие-то два свидетеля Божьих будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Что такое вретище? Вретище – это такая одежда, да, когда у кого-то кто-то умирал, или это было какое-то горе, какое-то бедствие, да, его одевали, вот как сейчас бывает, когда на похоронах, там одевают черные платки женщины, темного цвета какие-то одеяния, да, но вретище это было, ну, когда пост у кого-то был, одевали вретище, да, это такая грубая одежда, ну, которая говорит о том, что мне сейчас, как говорится, не до красивой одежды и не до улыбок, у меня какое-то горе, да. Что значит вот эти два свидетеля обличены во вретище? То есть они будут гонимы. Ни кола, ни двора, ни пенсии, там ничего не будет. Да, я так уже образно вам говорю, чтобы было понятно. Люди, которые будут гонимы. Дальше. Это вот эти два свидетеля. Это суть две маслины. Обратите внимание. И два светильника, стоящие пред Богом земли. Ну, если это Библия, да, Ветхий Новый Завет, маслина, это дает плоды, выжимают оливковое масло, да, и это оливковое масло используется для светильника. Если речь идет о Новом Завете, которые стоят пред Богом земли, я вам должен сказать, если два свидетеля, то они стоят не пред Богом земли, а пред нами. Чтобы мы, как говорится, читали, смотрели, что там написано, если это Библия, да. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И дальше. И если кто захочет их обидеть, кого? Ну, вот эти два свидетеля, две маслины или два светильника, вы видите, да? Тоже три выражения. Две маслины, два светильника или два свидетеля, это одно и то же, да? Если кто захочет их обидеть, ну как обидеть, ну, причинить какую-то боль, какие-то страдания, там, или убить, там, да, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. И имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Тут, я думаю, вы, кто читали книгу Откровения, да, наверное, заметили, есть нечто похожее, да, заметьте, то, что написано в 16 главе книги Откровения, о том, какие будут язвы. Поражать землю всякую язвою, как когда только захотят, да, и затворить небо и превращать воды в кровь, да, это тоже описано, ну, в Откровении 16 главы. И дальше. Это так попутно. Я вам сказал, что я хочу прочитать о звере, выходящем из бездны. И когда они кончат свидетельство свое, заметьте, они будут пророчествовать 1260 дней или 42 месяца. То есть, заметьте, когда они окончат. Значит, как только кончается новый мировой порядок, так кончается и их свидетельствование, свидетельство или их проповедь. Почему? А потому что новый мировой порядок заканчивается, закрывается дверь благодати, да, И там буквально, как говорится, в последний день, как говорится, в последний вагон, да, я вам зачитывал из второй Фессалоникийцам второй главы, что сядет на престоле, как Бог, выдавая себя за Бога, человек греха, сын погибели, помните? Вот он только сядет, и там написано, что он тут же, как говорится, и исчезнет. Будет поражен Богом, которого Господь поразит духом уст своих. Так вот, когда они кончат свидетельство свое, то есть они кончают, воцаряется Антихрист, как говорится, я говорю, на подножку последнего вагона вскакивает, да? Как бы воцаряется и не как бы уже, а по-настоящему, как говорится, исчезает, поражается Богом. Так слушайте, значит, получается, когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, с вот этими двумя свидетелями, и победит их, и убьет их. Ну, если говорить про Библию, про Библию, Ветхий и Новый Завет, да, тут вопрос такой, как победит, как убьет Новый Ветхий Завет, куда он может деться, да. Так вот, заметьте, когда кончат они свидетельство свое, то есть другими словами говоря, когда заканчивается время действия зверя из моря, и заканчивается проповедь, и закрывается дверь благодати, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Ну, вы тут уже, наверное, понимаете, что тут явно идет не про Советский Союз и не про систему социализма. Система социализма была до того, как звери Земли, Соединенные Штаты Америки, стали доминировать и навязывать миру свой миропорядок и свое мировидение. А это, обратите внимание, вот этот зверь из бездны выйдет и тут же погибает. Как я вам уже говорил, чей-то престол папский, да, который как бы никак не относился к народу, который принадлежит к этой жене блуднице, да, на этот престол садится Антихрист. И тут же, как говорится, закрывается история. И дальше. И трупы их, вот этих двух свидетелей, заметьте, или двух маслин, или двух светильников, да. Но если речь идет о людях, то про трупы можно говорить. Если речь идет про светильники или про маслины, ну как труп? Дерево срубили, это срубленное дерево. Светильник, ну пусть его там погнули, бросили на землю. Но это не труп, вы понимаете, да? Тут больше как бы к людям идет речь. Так вот, и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Вопрос. Мы с вами говорили, что великая блудница имеет на челе как бы надпись «Тайна Вавилон Великий». Далее я вам зачитывал Откровение 18 глава. «Выйди из нее, народ мой, из вот этого великого Вавилона, из этой великой блудницы». Вы видите, да? Что Бог царствует, да, вот. Вот этот новый мировой порядок, который под этой блудницей, вот этот великий город называется Вавилоном. Другой великий город, святой город Иерусалим, он как бы Богу принадлежит. То есть вот здесь как бы, так будем говорить, земной Иерусалим, так будем говорить, да, вот этот грешный, да, из людей грешных состоящий, он как бы называется Вавилоном, а истинный Божий называется небесным Иерусалимом. Но под этими городами подразумеваются люди. Небесный Иерусалим – это святые, земной город Вавилон – это грешные люди. Война идет между добром и злом, между святыми и грешными. Ну, понимаете, что обе стороны воюют. Если одна сторона воюет своего, да, являя Христа в своей жизни, то другая в буквальном смысле оружием, да, пользуется, чтобы убить этих людей. Вот тут вот этот город Вавилон Великий называется духовно как Содом и Египет, где и Господь наш распят. Ну, почему называется Содомом? Ну, вы обратите внимание, что сегодня сеется в умах и сердцах всего человечества. Что распространяется, что навязывается, да? Больше сотни, кто-то говорит 125, кто-то еще там чуть больше, да? Только за сотню больше разновидностей, всякой гендерной разновидности. Вроде есть мужчины и женщины, а вот способы, кого с кем и как совокупляться, обратите внимание, больше сотни. Содом и Гоморра, вы помните, да? Кто там был? Чем люди занимались? Обратите внимание, за что эти города, Содом, Гоморра и окрестности, Бог погубил? На их месте сейчас Мертвое море, да? Заметьте, тот разврат, к которому мы сегодня с вами пришли. Я задаю вопрос. Неужели никто не понимал, неужели никто не задумался, что мы возвращаемся к тому же месту в истории, да, о Содоме и Гоморре? И чем они закончили? Вы помните там, когда пришли ангелы, да, за Лотом? Написано, собрался весь город, от мала до велика. И сказали, выведи к нам этих, мы познаем их. Заметьте, собрался весь город. Про мужиков я понимаю, как женщины там собирались, дети, может быть, да. Вы обратите внимание, насколько эти места, вот эти города были изъедены вот этим пороком, содомизмом, да. Заметьте, Вавилон Великий духовно еще называется и Содом, и Египет. Но это одно и то же. Египет почему? Помните слова фараона? Не знаю я Господа и не собираюсь там ему поклоняться. Не знаю. То есть обратите внимание, разврат и безбожие. Ну, даже ладно, кто-то бы сказал, это мое толкование по поводу Египта. Ладно. Если люди занимаются тем, что противно Писанию, противно Богу, то о какой вере в Бога вообще может идти речь? Это только в наших современных церквах, где, не знаю, как сказать про этих служителей, да, которые венчают мужиков и баб, да, между собой. И собачек, и котиков венчают. Платите бабки, и мы всех повенчаем. Даже вас с железобетонной стеной. Заплатите только. То есть речь идет, заметьте, о последнем времени. И почему написано, где и Господь наш распят? Вы думаете, когда развалился Советский Союз и система социализма, и вот хлынули все, и там, помните, еще до развала, как там переживали, что в Советском Союзе нет веры в Бога, что запрещают, что атеизм навязывают, да? Вы думаете, там думали о том, чтобы дать возможность людям уверовать в Бога? Да нет. Какая разница, что туда в Советский Союз, как говорится, забрасывать? Какая разница? Главное валить эту систему. И та же религия, которая пришла оттуда, с Запада, да, она разлагала и ту, которая осталась, а она была неплохой. Когда была щука в море, тогда карась не дремал. И верующие были гораздо лучше, в разы, чем те, какие они стали, когда приехали миссионеры с Запада и свою культуру, и свое видение, и свои скакалки, и прыгалки, все попривозили. В кого превратились люди, которые могли быть гораздо более чище. Я уж не говорю про тех верующих, которые рванули на Запад. Якобы с целью, ну, проповедовать. Ну, там переходы, как говорится, метут, супермаркеты убирают, да, ну в землю обетованную они рвались, и они дорвались. И дальше. Значит, вы поняли, Господь распят? В лице вот этих людей, которые называются народом Божьим. их гнали и в их лице гнали Господа. И их убивали и в их лице убивали Господа. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной. И обратите внимание, 1260 дней, буквальных дней, будет существовать новый мировой порядок. Они заканчивают свое свидетельство, эти два зверя. И что происходит? Вот эти два свидетеля убиваются зверем из бездны. Или папским зверем, или тем антихристом, который сядет на этот папский престол. Значит, и три... Тут, видите, даже достаточно точно сказано. Значит, многие из народов, колен, языков, племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле, вот эти как бы 3,5 года, будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Ну, чтобы вам было понятно, если пророки Божьи, они всегда мучат живущих на земле. Это мучители, да. Они судят, они обличают. Всем желающим жить во грехах, вы понимаете, как мучительно больно. Как до тошноты они страдают. Как им тяжело, когда вот такие люди святые живут. Когда говорят о святости, когда порицают грех, да, когда взывают, чтобы люди образумились, да. Для грешников, обратите внимание, 2 пророка, или пусть вообще мы будем говорить, истинные люди, да, они мучат живущих на земле, потому и против них воздвигаются гонения. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Зайдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот час произошло великое землетрясение, 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие, объяты были страхами, воздали славу Богу. И второе горе прошло. Вот то, о чем мы прочитали, называется второе горе. Вот идет скоро третье горе. Я сейчас для чего это дочитываю, чтобы вы поняли, что речь идет, ну, самый-самый конец человеческой истории. 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, обратите внимание, кончается первое горе, да? Сразу начинается второе, кончается второе, сразу начинается третье горе. И заметьте, третье горе, что тут происходит? 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». То есть, обратите внимание, закрывается дверь благодати, землетрясения, язвы, да, нечестивые погибают, и что происходит? Остается только Божий народ, только Божьи люди остаются. И дальше, 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси, ну, как бы есть, да, и был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». Вы видите, да? «И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам, и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот тут написано: «И отверся храм Божий на небе». Заметьте, как будто бы есть. Как он отверся? А вы помните, да, что во время пришествия мертвые сначала воскреснут, потом живые изменятся во мгновение ока и восхищены будут на облаке или на облаках, да, в сретение Господу во славе. Что значит отверстием Божий? То есть, заметьте, туда как бы можно было бы войти. И храм как бы на небе, я вам уже напомнил, да? На небе написано, храма же я не видел. Небесный Иерусалим или 144 тысячи, или жена невеста Христа, которая приготовила себя. Вот и есть. И небесный Иерусалим, и храм Господень. Что такое отверстие храм Божий на небе? Заметьте, люди пришли к тому, к чему они шли всю жизнь. Люди освятились, люди убелились, да? Они храм, они невеста, они небесный Новый Иерусалим. Вот отверстие храм, то есть вот то, чего люди достигли, вот я вам напоминал уже и напомню, да, они непорочны пред престолом Божьим. Ихний характер, что такое отверстие? Заметьте, храм Божий, жертвенники, поклоняющиеся в нем, измерь, да? Это народ Божий. Что значит отверстие? Это значит открылся. Что значит открылся или отверстие храм Божий? Дело в том, что люди, прошедшие вот эти 1260 дней самых яростных гонений, какие были в истории человечества, подтвердили ту нрава, подтвердили верность Богу, свою святость, свою праведность. Это и есть отверся храм Божий на небе, в который как бы входит Господь. Явился ковчег завета в храме его. Заметьте, ковчег завета, это там что лежало? Там 10 заповедей, скрижали лежали. Где лежали скрижали? В ковчеге. Я задаю вопрос, так скрижали, закон Божий, где должен быть у нас вписан? Он должен в каком-то сундуке, так будем говорить, лежать, да? Или этот закон должен быть вписан в нас, в наши сердца, в наши храмы? И дальше написано. И произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Здесь вкратце описываются 7 последних язв. Так обратите внимание, я сейчас возвращаюсь. Когда кончат они свидетельство свое, то есть заканчивается 42 месяца нового мирового порядка. Закрывается дверь благодати, зверь, выходящий из бездны. Вот обратите внимание. Появляется и навсегда уходит. Может ли быть эта система социализма, Советский Союз, да? Или это тот зверь, на престол которого сядет великий Антихрист? Это я вам прочитал как бы в подтверждение, чтобы вы поняли, что зверь, выходящий из бездны, вот он выходит. Вы видите, да? Кончается 42 месяца. Закрывается дверь благодати, и вот он зверь, вот он престол, вот он человек греха сына погибели, садится и погибает. Что это не прошлая история, это будущая история. Ну, еще на что хотел бы обратить ваше внимание. Я вам кое-что хочу прочитать по поводу 2300 вечеров и утр. Скажу наперед. Вот я вам сейчас буду зачитывать места и буду обращать ваше внимание на слова. Я знаю, что меня слушают многие люди, которые, ну, когда-то мы были в одной церкви, так будем говорить. Ну, не совсем в одной, но, как говорится, одного близкого учения. И как привыкли, как научили, да. Там тоже идет речь об объяснении о 2300 вечерах и утрах. И там как бы рассказывается, что на небе есть храм. Что когда мы каемся, наши грехи туда заносятся. Что когда-то, я сейчас не буду говорить даты, там на небе начался суд над Домом Божьим. Ну и как бы, когда идет суд, там делается аналогия достаточно разумная, да, с ветхозаветным служением во храме, да. И когда в судный день, в конце года, как это было когда-то в Израиле, да, пересвященник заходил, когда приносили жертвы за грех, кровь брызгалась пред завесою, как бы вот, будем говорить, вот эта крапленная кровь как бы символизировала, что грехи тех людей, которые приходили сюда в храм, каялись с ними, но они как бы не забывались, они как бы оставались в памяти, они были пред завесой, может быть, даже на завесе, да, и как бы это все было до судного дня. А потом туда входил пресвященник и как бы там молился, и как бы происходило очищение святилища. Речь как бы идет, вот как научили многих, да, и я тоже в свое время как-то в это верил, да. Как научили. Речь идет, что на небе есть храм. В буквальном смысле храм там есть. Поймите меня правильно. Да, я сейчас говорю, кому-то сейчас, как говорится, зачешется, да. Вот ты против того человека, который об этом написал. Я вам хочу сказать. Вот тот человек, в отличие от нас, или вас, да, он такие слова тоже написал. Она пишет, я видела храм на небе, вот тоже Иоанн пишет, и отверзся храм на небесах. Вы понимаете, да? В другом месте Писания написано, храма же я не видел. Буквально имеется в виду. Ибо храм это Господь Бог Вседержитель и Агнец Его. Так вот, некоторые скажут, вот ты против, так вот этот человек против, которого кто-то, что я против него, да? Этот человек, в отличие от нас, сказал слова. Мне не все открыто, в последние времена будет открыто еще больше. А у нас, обратите внимание, у людей верующих, да? Такое даже, как говорится, не числится в списке, что не все открыто. Вот как когда-то кто-то думал, да, вот и все, большего быть не может. Вот как в нашей церкви все понимают, больше не может быть никакого знания даже у Бога. Почему мы стоим упрямо на своем, даже не пытаясь задуматься. Так вот, забегая наперед, я вам что хочу сказать. Вот по поводу вот этой цифры 2300 вечеров утром, честно вам скажу, я не могу ничего точно сказать. Я имею в виду, с какого времени начинается этот срок и когда заканчивается. Но суть этого, да, момента истины. Что такое 2300 вечеров и утро? Что это за период, да? И что значит святилище? Обратите внимание, речь идет о внутреннем помещении буквального храма. И святилище очистится. Я вам прочитаю. Я думаю, вот буду умышленно обращать ваше внимание, чтобы вы поняли. Речь совершенно не идет ни о каких зданиях. Речь идет о людях. И я, развивая эту мысль, хочу вам прочитать Даниила 7 глава, 25 стих. Я вам зачитал, кажется, в прошлый раз или позапрошлый, ну точно уже не помню, но мне кажется, что в прошлый раз, да? А может и позапрошлый. Зачитай вот Даниила 7 глава, 25 текст. Не читаю выше, что написано, да? Но речь идет о маленьком роге, который с глазами и устами, помните, да? О нем идет речь. И тут вот и написано. И он, вот этот маленький рог, о котором я вам уже говорю, что это папство, да? После языческого Рима начинается папский Рим. И тут написано про вот этот папский Рим. И против Всевышнего будут носить слова и угнетать святых. Обратите внимание. Я уже вам говорил. И этот рог против святых Всевышнего. И звери моря против святых Всевышнего. И звери земли против святых Всевышнего. И жена блудница против святых, да. И человек греха, сын погибели, и тот против святых Всевышнего. То есть, чтобы вы поняли, заметьте, одна красная линия, непрерывная. Кто-то когда-то что-то создал, и от этого кто-то когда-то что-то, вот это идет линия до сих пор и до закрытия дверей благодати. И дальше написано. Даже возмечтает отменить праздник у них, у кого? У святых. Праздничные времена и закон. Я вам уже рассказывал в прошлый раз, не буду повторяться. И дальше написано. И они, кто они? Святые. Будут преданы будут в руку его, кого? Вот этого маленького рога с глазами и устами, помните, да? Будут преданы в руку его, слушайте, до времени и времен и полувремени. То есть, обратите внимание, начинается папство, начинается ревизия закона Божьего, отменяются многие, будем так говорить, моменты из закона Божьего, да? Ну, там, я читал вам, это, ежедневная жертва будет отменена, да? Вы обратите внимание, те, которые пошли, как говорится, на эту сторону, за вот этим наместником Сына Божия на земле, да? Они же не молятся Богу, не молятся Христу. Деве Марии, там, всяким святым, всяким преподобным. Заметьте, ежедневная жертва. Ежедневное общение человека с Богом заменилось на кого? На Деву. С каких пор, кто, когда, зачем? И на самом ли деле так есть, что Дева Мария стоит заступница, а не Христос? Хотя в Библии написано, единый судья, единый и ходатай. Заметьте, судья Бог и единый ходатай, адвокат, человек Иисус Христос. У нас каких хочешь святых. Знаете, как говорится, хоть плотину строй на реке из этих святых и преподобных. Они посредники между Богом и человеком. Хотя в Библии написано, единый ходатай и посредник. Иисус Христос. Все. Так вот, смотрите. Они, святые, с тех пор преданы будут в руки его, кого? Вот этого папского зверя до времени и времен и полувремени. Я вам уже говорил, заметьте, 42 месяца или 1260 дней, или это же самое 3,5 года. Вот в Ветхом Завете у Даниила, заметьте, время – год, времена – два и полувремени – полгода. Вот они 3,5 года. То есть, другими словами, христианство, на которое набросили... Так будем говорить, ну не сказать, что маскировочную сеть, а, наверное, рыбацкую сеть набросили, да? И верующие, сами того не понимая, находятся, будем так говорить, под колпаком вот этого зверя, да? Учения, какие существуют в церквах, включая и протестантские, да? Обратите внимание, все они исходят от этого рога с устами и глазами. То есть, выходили православные, взяли оттуда, тот же день, также изменили закон, да, я вовсе не говорю, что люди все плохие православные, или там католики, или протестанты, нет. Я вам просто сейчас говорю о том, кто, когда и что внедрил. И те же протестанты, которые вышли из тех же католиков, они празднуют тот день, который изменил тот, кого они там как... кое-где написано, считают зверем. А тот зверь говорит, но вы тот день нами установленный празднуете. Ведь это же наша отметина, будем так говорить, на вас. И даже если когда-то что-то возникло в протестантизме, обратите внимание, как протестантизм времен того же Лютера, да, Виклифа, да, как он изменился на сегодняшний день. И некоторые говорят, что если бы Лютер сегодня воскрес и посмотрел на лютеранство, тут же получил бы разрыв сердца, инфаркт и умер бы. Так вот, заметьте, это преданы будут вот эти люди забвению. Они будут обмануты, они будут как бы под пеленою заблуждений находиться, заметьте, до времени какого? 3,5 года. Времени, временной полувремени. То есть до начала нового мирового порядка. А что тогда произойдет? А тут вот мы читаем 2 свидетеля, которые будут пророчествовать во вречище. Вот это время, времена и полувремени, или 42 месяца, или 1260 дней. Вот 144 тысячи и прочие семьи жена будут проповедовать, и то, что было сокрыто до сих пор, станет явным для всех. Что означают вот эти слова? Я еще раз как бы повторюсь, что они будут преданы в руку его до времени, времен и полувремени. То есть, заметьте, в чьих руках будут находиться бразды правления. Почему все церкви объединяются под эгидой папства, экуменическое движение? Почему они находят что-то общее? А потому что у них одна мать. Так вот, что это обозначает? Люди будут находиться в заблуждении под влиянием действий католичества до начала нового мирового порядка, когда 144 тысячи возвестят во всеуслышание всю правду, и у многих откроются глаза. Далее. Я вам, как уже и обещал, ну попутно, может быть, сейчас вспомнил, да, давайте я вам скажу. Еще один такой момент, вот из того, о чем я вам рассказывал в эти последние наши встречи, да. Вы, наверное, заметили, жена-блудница как бы родит миру своего младенца. Заметьте, жена-блудница родит, я уже так скажу, ну то она буквально не будет рожать, потому что это собирательный такой образ, да, родит миру своего младенца, то есть антихриста. Ну не младенца, я уже так, если родить, то, конечно же, младенца, нездорового мужика. А жена-невеста, помните, родит, 12 глава книги Откровения, жена кричала от боли ему к рождению. То есть жена, невеста Христа, рожает, отображает кого? Христа. Жена-блудница рожает антихриста. Жена, невеста Христа, рожает Христа. Одни отображают в своей жизни кого? Дракона, сатану, Люцифера. Другие отображают Христа, его святость, его праведность. И вопрос, как бы, да? Или утверждение. Кто от кого забеременел, тот того и родил. Вот этот текст из 12 главы книги Откровения, там увидел я жену, стоящую под ногами, облеченная в солнце, под ногами луна, да? Венец из 12 звезд, обратите внимание, да? Она кричит от боли ему к рождению. Что происходит? Жена невеста, я бы сказал, это город небесный Иерусалим. Образный, да? Жена невеста – это храм Бога. Для них Агнец и Бог Вседержитель являются храмом, а для Бога они являются храмом. 144 тысячи. Что значит, что она рожает от боли ему к рождению? То есть речь идет о чем? Она отображает в момент гонений. Она доказывает чистоту, доказывает святость и праведность, доказывает верность. Они не возлюбили души своей даже до смерти. Они не боятся убивающих тело, не могущих же убить души. Обратите внимание, они достигают апогея в своих испытаниях. Они отображают Христа даже в тех условиях, в которых, ну, кто-то бы сказал, да разве может кто-либо из людей такое выдержать? Для чего я вам сейчас об этом напоминаю, да? И хорошо, что сейчас вспомнил. Отобразить Христа – это значит что? Полностью соответствовать Христу. Христос и жена-невеста, да, они должны быть идентичны. Вот то, о чем я вам прочитаю, они, или вот эти 144 тысячи, они непорочны пред престолом Божьим. Заметьте, Христос непорочный и жена-невеста непорочная. Греха нет. И заметьте, пара, двое святых вступают в брак. А теперь, значит, что касается 2300 вечеров и утра и святилища очистится. Вопрос ко всем вам. Вот когда, ну, кто-то вот говорит, что нет, на небе храм есть. Кстати, я хочу сказать, я не собираюсь с кем-то спорить. Я вам просто говорю, вы выслушайте. Не верьте и не сомневайтесь, просто выслушайте. Помолитесь, возьмите Писание. Вот то, что я буду читать, и внимательно прочитайте. Так вот, я хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, когда кто-то объясняет, что на небе каменное здание очистится от греха, я задаю вам вопрос. Скажите, грех свойственен камню, дереву, золоту, допустим, из чего сделан храм? Или грех все-таки свойственен людям, потерявшим образ и подобие Божие? Так задаю вопрос, скажите, Богу надо символическое, где-то на небе очищение небесного святилища от символических грехов? И на этом все Божьи желания как бы заканчиваются, да? Обратите внимание, те люди, которые говорят сегодня, они находятся на земле, они говорят, грех непобедим. На этой земле, вы понимаете логику мышления этих людей? Если на земле грех непобедим, то какие мы храмы Божии святые? И как мы можем очиститься, чтобы в нас Бог был, присутствовал? Значит, не мы храмы. Но храм-то мы читаем есть где? На небе. Вот когда мы грешим, наши грехи, мы же грешим и каемся. Туда, как говорится, верою. Это я всегда спрашиваю, объясните, пожалуйста, как верою они туда залетают, да? Ну ладно. Они говорят, что наше раскаяние в наших сделанных грехах туда как бы вносится. И в судный день, да, в таком-то году, по закончанию 2300 вечеру утр, начинается это там с такого-то года, да, вот святилище, обратите внимание, как объясняется, 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. Кто-нибудь когда-нибудь задумался из тех, кто в это верил, что в том году, я не буду это рассказывать сейчас, в каком году, да, без подробностей, чтобы те, кто в это не верил, не смеялись. А смеяться нехорошо и неправильно. Почему? Потому что те, которые смеются, они вообще ни бе, ни мэ, в 300 вечерах и утр. Это вообще закрытая тема. Поэтому смеяться не рекомендовал. Я сейчас как бы говорю об этом написано, да? Об этом. Некоторые верующие, пусть не совсем так, пусть не все так понимают, но они хотя бы задумывались. И то, что я когда-то в свое время стал понимать, потому что я хотя бы по ступень, как это понятие 2003 вечерах и утр объяснялось, и я попытался понять, как буквально это все понималось и трактовалось. И с этого я стал как бы немножко дальше идти. Не буду всего рассказывать, тут очень много всяких таких сопутствующих тем, да, которые дополняют как пазлы одну какую-то единую картину. Так вот, те, которые говорили, вот в таком-то году заканчивается вот этот период, да, святилище как бы, туда грех вносится, но не очищается. А потом написано, в том году, заметьте, очистится. Слово «очиститься» тут о чем речь идет? Полностью очиститься в том году, в который мы верили с вами. Вы поняли, да? А на самом деле, там же объяснение. С этого года начался только суд, и даже такое объяснение, даже может быть уже над нами живыми. Вы помните, да? Здесь написано, если это тот год, да, те, кому я обращаюсь, они знают, о каком годе идет речь, то написано, святилище очистится уже, как бы что, полностью. А у нас начнется только очищаться, и может быть, уже и до живых дошло. А может и не дошло. Вы поняли, да? Еще задаю вопрос. Ему, Богу, безразлично, чистые ли мы храмы или наполненные грехом. И его волнует только чистота рукотворного храма или наша чистота. Я думаю, вы понимаете, почему я задаю такие вопросы. Речь идет о том, чтобы не здание очищали, как кое-какие священники в кое-какой церкви. То машину освящают, то младенца, который не соображает, освящают. То покойника, который уже тоже ничего не соображает, они тоже его освящают. То здание, то магазин, то офис, да? Ну, а у нас, ну, более таких продвинутых и духовных, у нас храм Божий освящается. Кстати, хочу сказать, что когда строятся молитвенные дома, тоже, кто как, каждый на свой лад, но тоже освящают здание. Я вам хочу сказать, чтобы вы знали, никакое здание никакими обрядами никак не освящается. Ходят туда святые люди или освящаются там, и храм становится святым, и место святое. Освятили вы каким-то там обрядом, да, что-то произнесли, руки подняли, благословение произнесли, и учите, что грех непобедим. Это о чем говорит, что храм грешниками наполнен, а значит и грешники там, а значит и храм такой. Далее, Богу надо, чтобы мы принимали обрядовую вечерю, или же, чтобы мы ломали свою плоть в реальной жизни, подобно Христу. Богу надо соблюдение субботы, просто дня ничего не делать, или же, чтобы мы вошли в его покой, то есть в субботство. Кто говорит, что субботство – это суббота, прочитайте конец третьей главы Откровения. Посему постараемся войти в покой оный. Что за покой? Читайте внимательно. Суббота – это день, а субботство – это состояние. Это и есть покой. Коротенько напомню. Если мы делаем, мы теряем покой, Дух Святой судит. В глаза, против кого мы согрешили, смотреть не можем, прячем глаза. Внутри теряем покой, Бог говорит. Звоночек как бы звенит. О чем? Ты сделал грех, и он тебя открыт. До тех пор, пока ты не пойдешь и не примиришься с человеком, ты находишься в противостоянии с Богом и его законом. И если в этот момент умрешь, тебе труба. Дальше еще вопрос задам последний. Богу надо наше крещение каким-то произнесением правильных слов, чтобы мы крестились в смерть для греха в ежедневной жизни. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? В какую смерть? Для греха. Обряд, который совершается в воде, обряд крещения, обозначает, что вот это похороны, что мы должны с этого момента быть мертвыми для греха. А выход из воды обозначает, что мы должны воскреснуть для новой праведной жизни, жизни во Христе Иисусе. Так вот, я вам читаю, ой, уже по времени, конечно, я быстренько, восьмая глава с 9 по 14 текст. Здесь единственное, на что внимание, чтобы вы это запомнили, внимательно слушайте. От одного из них вышел небольшой рог, ну вы помните, да, о каком роге идет речь, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. И вознесся до воинства небесного. То есть, заметьте, до тех, кто действительно жили под законом неба и были воинами Христовыми. И не зринул на землю часть его воинства и звезд, и попрал их. Заметьте, как сатана на небе нечто подобное сделал, да? Так и сатана через вот это орудие точно такую же идентичную работу производит. Даже, да и дальше. И даже вознесся на вождя воинства сего. Вождя с большой буквы, то есть на Христа. И отнято было у него, у Христа, с большой буквы у него, ежедневная жертва, вот о чем я сейчас говорил и раньше упоминал, да? Стали молиться не Богу через Христа, а Деве Марии и прочим всем святым, которых та церковь сама определила, что они вместо Христа молят и умоляют, и упрашивают, и адвокатской практикой занимаются, да? Заметьте. И, значит, отнято было у него ежедневная жертва и поругано место святыни его. Так я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот это воинство небесное не зринул часть на землю, попрал и как бы ногами, да, вознесся на Христа, да, отнято у него была ежедневная жертва, что люди уже не Христу, а наместнику Сына Божия на земле стали поклоняться. И поругано было место его. А теперь смотрите, обратите внимание, про какой храм, про какое святилище идет речь. И воинство какое? Ну вот это небесное, да? Которое было низринуто вот этим рогом с неба, с высоты нравственности до на землю, то есть до как бы, состояния. Да? Знаете, и воинство предано вместе с ежедневной жертвою за что? За нечестие. Перед кем? Перед Богом. Тот, кто игрался с Богом, тот, кто не совсем был честен и не совсем был предан, тот, кто не совсем был свят, а больше себе что-то внушал подобного, да? Заметьте, воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие. И он, кто? Вот этот рог, повергая истину на землю, действовал и успевал. Это то, о чем я вам говорил. Что с тех пор до времени, времен и полувремени, вот это, заметьте, как бы храм, как бы святилище, оно что будет? Поругано, низвержено, попрано. И услышал я от одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени просится это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. Вы здесь где-нибудь заметили слово «храм»? Святилище. Заметили? Думаю, что нет, потому что здесь таких слов нет. Но заметьте, попирали кого? Тех, которые были воинствами небесными. Тех, которые были до какого-то момента на стороне Бога. Вы видите, да? Они не зринуты. И вождя этого воинства тоже, как говорится, с ихних глаз долой удалось вот этому рогу, да? Отнята у Христа ежедневная жертва. Заметьте, помните, я вам зачитывал? Храм, жертвенник и поклоняющийся. Помните, да? Вот недавно я вам читал. Так вот, смотрите. Ежедневная жертва у жертвенника. Пред тем, кто принимает эту жертву, пред Христом, это как бы речь идет о ком? Как бы о храме. Храм небесный. Христос, который там, да? Жертвенник на который приносят жертвы те, которые когда-то ему служили. А теперь что получается? Те, которые приходят, те, которые помолились, те, которые приносили жертву, теперь они повержены, попраны. Вы видите, да? Еще раз читаю слова. Насколько времени вы видите, после чего эти слова написаны? Тут речь не идет о каком-то храме буквальном. Речь идет о людях, которые разрушены, о людях, которые служили Христу, о людях, которые были пред Христом, около жертвенника, как бы во святилище, да? Они повержены. И заметьте, Христос стоит, жертвенник стоит, а они с грехами, как бы, извините, лежат вот тут перед ним. И вопрос. Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве, ну, которая была отнята, да? И дальше. И об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Ну, заметьте, тут уже написано святилище очистится. Речь идет о здании, о святом святых или о людях, которые когда-то были воинством небесным, которые приходили с ежедневной жертвой, пред жертвенником. Вы знаете, во святом святых там был ковчег, золотом обложенный, в нем скрижали, и там был жертвенник золотой, на котором воскурялся фимиам, который суть молитвы святых. И заметьте, как бы, речь идет как бы о каком-то храме, в котором вождь воинства стоит, жертвенник как бы есть, а заметьте, а поклоняющиеся повержены и попраны чем? Нечестием, грехом. Они отступили от чистоты и находятся, заметьте, как бы пред престолом Божьим, как бы во святилище, как бы престом, да, пред жертвенником, но повержены нечестием. И святыня, ежедневная жертва, и освящение, и праведность, что попираемы. Христос стоит вообще как бы не у дел. Кто-то, как Бог, сел на его престоле или впереди его и выдает себя за Бога. И теперь смотрите, сказал мне, так насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве. Так слушайте, тут речь идет о здании, о святом святых, о символических грехах, или о людях, которые повержены. Написано, воинство предано вместе ежедневную жертву, это святыня великая, за нечестие. И он, как бы, заметьте, вот это воинство, что сделал? Поверг их, поверг истину на землю. И действовал, и успевал. Вы поняли? Христос стоит, а народа Божьего как бы нет. Христос как бы в храме, а тех, которые должны быть в этом храме и приносить жертву Богу Христом Иисусом, а их нет, они повержены, заметьте, речь идет о людях. И сколько это будет твориться, вот эта поверженная истина, поверженное воинство небесное, да, сколько, на какое время простирается это видение о ежедневной жертве отнятой? И об опустошительном нечестии. Заметьте, на 1200, на 1300 вечеров и утр. И тогда святилище очистится. Задаю вопрос. Так какое святилище очистится? От кого очистится? И как оно освятится? Я на этом буду заканчивать наше общение сегодняшнее. Да? Завтра я вам продолжу. Я вам прочитаю места Писания о тех людях, которые станут храмом Божьим, которые снова станут воинством небесным и которые освятятся, заметьте, внутри, не снаружи по-фарисейски, а внутри, во святилище, во святом святых нашего человеческого храма, в сознании и в сердце. Они очистятся. Не здание, не от символических грехов, а люди, которые являются храмами, храминами Божьими, они очистятся. Ихнее святилище очистится, и они будут стоять святыми пред лицом Святого Христа. Я на этом пока заканчиваю, да? В следующий раз, в субботу, завтра мы с вами продолжим это общение. Еще раз напоминаю тем, которые, может быть, сейчас неприятно, я что хочу сказать. Я тоже в какой-то степени кого-то мучаю, да, я не принадлежу никаким пророкам, просто говорю, что да, мы привыкли вот так, да, мы не вникаем, мы не читаем. Вот кто-то что-то сказал, а сказали нам от имени Бога, что это сам Бог нам как бы объяснил, да. Я вам читаю места Писания, просто обращаю внимание, читайте детально, читайте, обращайте внимание на каждую мелочь. Вот я вам прочитал, про какое святилище идет очищение, а выше святилища нет, выше люди, которые были храмами. Вот почему я прочитал, и открылся на небесах там храм Господень, помните, да, храм Божий. Вот он, храм открылся. Почему? Освятился. Гонение. Рожает жена невеста Христа младенца. Отображает Христа в собственной жизни при ужаснейших гонениях. Это, вот это об этом речь идет. И святилище очистится. Завтра мы с вами продолжим эти мысли. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.